Яо, в эфире Лавайкаст, и снова в ваших наушниках голос своего бессменного ведущего, поливателя Майка, смотрителя кактуса и даже иногда, как это странно вам не прозвучит, читателя книг. И вот сегодня у меня в гостях человек, который практически писатель книг, но на самом деле, кроме шуток, человек, который переводит с китайского на русский очень интересную литературу, это Кирилл Батыгин, который... Сразу дам такой анонс. Недавно презентовал свою книгу, которая называется «Китай при Мао». В общем, у нас сегодня замечательное начало разговора, потому что начинаем мы с разговора про Китай при Мао, а потом посмотрим, куда вывезет кривая нашего разговора, в какие степи, к какому гауляну. Кирилл, привет-привет.
Альберт, привет.
И сразу тебе вопрос номер один. Давай, вот про ту самую книгу, которую я уже анонсировал, про тот самый Китай при том самом Мао. Вообще, расскажи, а почему ты взялся за перевод именно этой книги?
Я, на самом деле, занимаюсь переводом книг где-то, наверное, уже лет 7-8. То есть это часть моей жизни, это часть моего мироздания. Я, в принципе, люблю иметь хотя бы одну книгу в работе, и последние 7 лет... все время что-то есть. А помимо Мао, это, например, были замечательные книги по поводу Али-Бабы, это были тенденции новейшей китайской литературы, это были 20 лекций о пекинской опере. Кстати, моя самая первая книга. И вот после этой 20 лекций о пекинской опере все становится гораздо легче. И одна из моих самых любимых историй драматического театра Китая, это когда я еще сотрудничал с Шансом. Книга, о которой мы с тобой сегодня будем говорить, это «Китай при Мао». Это книга профессора Эндрю Уолдера. То есть это западный китаист, это преподаватель Колумбийского университета, Гарварда, Гонконгского университета науки и технологии. Сейчас это преподаватель Стэнфордского университета. То есть это такой большой увесистый том. Здесь все, это самая большая книжка, которую я переводил. Как я вышел на такую жизнь? Да очень просто. Просто увидел объявление о том, что ищут переводчика-китаиста на перевод книги. Я сразу вызвался, сделал тест. Тест понравился и автору, и издательству. И таким образом сделал. Более того, это не единственная книга из этой коллекции. И я много перевожу из китайского, из английского. Но вот именно эта серия с издательством «Библиоросика» или «Academic Studies Press». Это книги именно западных, в первую очередь, авторов, но там есть зачастую и китайские авторы, то есть это китайские экспаты, которые пишут просто на английском. У меня, в принципе, есть какое-то такое ощущение, что перевод для любого китаиста есть какая-то цель перевести что-то, связанное с великой китайской культурой. То есть это может быть Конфуция, это может быть Лао-цзы. И у меня было такое впечатление, что в моем случае это будет Мао. И каким-то образом так сбылось и перевел вот эту книгу. Никаких больших сюрпризов. Просто взялся, сел, сделал... И она теперь вышла и в продажу.
Отлично. Я думаю, что часть наших слушателей, которые ищут, чтобы почитать или интересуются историей Китая при Мао Цзэдуне, который, напомню, все-таки пришел к власти в 49-м, а ушел в 76-м. Хотя это было вроде как и недавно, но вроде как и давно, и об этом тоже мы сейчас с тобой поговорим. Но, в общем, кто интересуется этим периодом истории Китая, однозначно эту книгу надо находить, покупать и читать. И вот я тебя хотел спросить, ты как человек, который занимался переводом этой книги, ты сам пропускал через себя то, что ты там видел? Или, наоборот, ты на это смотрел несколько отстраненно? Потому что все-таки Китай при Мао – это непростой период. Это период больших изменений. Это период, когда кто-то поднимался, кто-то, наоборот, падал. Из грязи в князи и наоборот. Период и голода, период и больших скачков, период и культурной революции и прочего-прочего. Вот какое у тебя было... самочувствие во время работы над книгой? И сразу второй вопрос. Как бы ты ее охарактеризовал, эту книгу?
Я, как переводчик, стараюсь полноценно погружаться в книгу, с которой я работаю. Я стараюсь ею преисполниться и стараюсь переводить максимально одухотворенно, максимально погружаясь в материал. И я как раз человек, который пропускает его через себя, поэтому... Я бы сказал так, чисто технически она не такая сложная. То есть это не пекинская опера, это не перевод в Иньяне. Но эмоционально, да, это тяжелая книга, как и все связано с периодом правления Мао Цзэдуна. Здесь важно сделать ремарку. Я долгое время работал в китайском информационном агентстве Синьхуа, 7 лет провел там, и поэтому у меня есть, как бы, так скажем, окно понимания того, как Китай обычно воспринимает свою историю, как позиционирует исторические события. То есть я знаю очень хорошо официальную версию, вплоть до того, что иногда, когда переводил какие-то речи, мог на автомате уже придумать, что дальше скажет спикер. В случае с Китаем при Мао здесь очень интересно, кстати, подзаголовок. «Революция, пущенная под откос». Эта книга, на самом деле, больше даже не о самом Мао, сколько о Китае и то, что происходило на фоне правления Мао. И, естественно, мы уже из заголовка видим, что это книга, которая не будет работать именно с классическим китайским дискурсом, где Мао ошибался 30% случаев, 70% случаев он был прав. Это книга, которая ставит очень четкий вопрос. Стоят ли большие свершения больших жертв? Особенно если эти большие свершения не обязательно приводят к каким-то большим результатам и, наоборот, скорее приводят к откату, к какому-то моменту обостренного кризиса. Самое главное, что, мне кажется, делает Эндрю, я за это ему благодарен, он не стоит здесь с позиции какого-то представителя высокой западной цивилизации, который стоит и осуждает, что «Ой, как же так может быть?» Нет. Все то, что описывается в этой книге, и скачок, и голод, и культурная революция, это те архетипичные большие социальные кризисы, которые могут происходить где угодно. Они могут происходить в США, они могут происходить в Европе, они могут происходить в любом уголке мира. Это, собственно, не важно. Автор интересует скорее то, почему именно в случае Китая возникли такие большие критические моменты, и что мы можем просто сделать, какие выводы можем сделать из них для себя на будущее. По сути, Китай при Мао – это история о том, как в Большом Китае желание как можно скорее перестроиться, стать современной страной, стать страной, построившей коммунизм в полной мере, привело к катастрофическим последствиям. И здесь проблема даже не столько в идеологии самого Мао, сколько в том, что она реализовывалась в стране, которая сама по себе очень сложная, очень иерархизированная, и предполагает очень четкий локальный подход. Но даже если мы говорим, например, по поводу коллективизации, которая привела которая происходила на фоне великого скачка, которая привела в дальнейшем к великому голоду, скорее всего, никто не хотел, чтобы была подобная катастрофа. Она произошла. Почему она произошла? Это связано с несколькими факторами, но в частности с тем, что когда у тебя есть страна, в которой... Но даже банально, люди могут друг друга не понимать в соседних уездах, ты должен очень четко контролировать, как все происходит. А в случае Китая, особенно после 1949 года, это не всегда было возможно отрегулировать, не всегда можно было все четко проследить, как это происходит. И поэтому часто на местах происходило, что завышались цифры. Например, объявлялось, что урожай вырос гораздо больше, чем предполагалось по плану. А при этом крестьяне произвели практически гораздо меньше. Как раз поэтому вот эта странная игра с цифрами, которая обернулась потом страшным голодом. И то же самое с культурной революцией, когда все очень потихонечку начинает течь, и неожиданно вот этот маленький снежок оборачивается большой снежной бурей, большой лавиной, которая сметает все на своем пути. Здесь, на самом деле, очень существенно, что эта революция пущена под откос. Потому что с точки зрения автора, да, конечно же, нельзя все проконтролировать полностью. Но в случае Китая и в случае все-таки централизации сильной власти был тот момент, что можно было выстроить определенную систему до статуса соответствующих инициатив и отрегулировать то, как они, собственно, происходят на практике. Этого не было сделано, и с этой точки зрения просто все было как-то пущено под откос. Даже в случае, например, великого голода, когда мы говорим, ведь самое ужасное то, что о нем знали где-то год-два. Но только через год-два соответствующая информация начала доходить до высших эшелонов власти. И только тогда это, собственно, остановили. Все это трагическая ситуация, когда бюрократическая машина не доработала, и из-за этого пострадали обычные люди. Это тяжелая книга, но что примечательно, автор не купается в крови, наоборот, он просто приводит жесткие цифры, он четко обозначает, что мы до сих пор не знаем, сколько людей погибло в результате Великого скачка, мы не знаем, сколько людей погибло в результате культурной революции. Это все как-то покрыто туманом времен, который, скорее всего, никогда не поднимется для нас.
Ну вот я тебя перебью и хотел спросить. Первый вопрос, да, вот все, что ты сказал, с одной стороны, я прекрасно понимаю, а с другой стороны, сразу я думаю, а вот эта же самая книга, как ты думаешь, она возможна к появлению в Китае, она переводилась на китайский язык, издавалась в Китае, или все-таки такой критичный, пусть, может быть, мы и можем сказать объективный, хотя, конечно, объективности сложно добиться в таких вещах, но тем не менее, и западный взгляд, он будет в Китае современном позволен быть донесенным хотя бы части читателей, или все-таки эту книгу не пропустит цензура?
Книга, на самом деле, достаточно давняя, то есть ее уже не пропустила цензура. Что важно, сам автор постоянно ссылается на то, что он общался с китайцами, что он обращался к китайским архивам, то есть он максимально взаимодействовал с китайской стороной при подготовке этой книги. Западный этот взгляд на то, что происходило в Китае? Да, однозначно. Но я бы сказал так, что ценно иметь альтернативную точку зрения. Снова-таки у Китая очень жесткое представление о том, что происходило и как это происходило. Есть четкий исторический нарратив. И преимущество Эндрю, как автора, с моей точки зрения, он полагает, что в любом случае здесь прерогатива за китайцами. Это их история, это их национальные события, это их Китай прямо. У них никто этого не отнимет ни в коем случае. Другое дело и преимущество как раз западной китайской с точки зрения в том, что она позволяет осмыслять те вопросы, которые китайцы, скорее всего, может быть, не выпустят на официальный публичный уровень. Как раз вот, например, «Китай примал». Первая книга, которую я переводил из этой коллекции, это «Одурманение Маньчжурии. Алкоголь, опиум и культура северо-восточного Китая». Это про то, как при японской оккупации Маньчжурии японцы фактически эксплуатировали местных жителей, продавая им официально опиум. То есть это уникальная тема, которая, скорее всего, в Китае, может быть, не будет понята с той же самой силой, с той же самым критическим запалом, который есть в данном случае, в случае этих двух изданий. Я много переводил китайский нон-фикшн, но всегда в нем чувствуется какая-то грань, через которую авторы не могут переступить. Этой грани у западных авторов нету. Но, естественно, мы все, что они пишут, должны воспринимать в любом случае через призму того, что у китайцев есть свой взгляд на совершающие события. Это нормально. Более того, это их прерогатива, как людей, которые непосредственно пережили все эти события. Данные книги фактически просто дополняют и расширяют для нас контекст и дают нам альтернативное прочтение, которое в любом случае не претендует на замену официального нарратива, а на его дополнение и обогащение.
И вот тут, кстати, хотел бы сказать, что с некоторым удивлением, а может быть и без оного. Я вижу, что, конечно, в китайских разговорах о прошлом, вот тема вот этого периода, Китай Примао, она в принципе практически-то и не упоминается. То есть гораздо чаще можно найти отсылки к событиям тысячелетней давности, двух- или трехтысячелетней давности, к какому-нибудь там Тройцарству, чем к событиям периода культурной революции. Даже когда я хожу, например, по Пекину, вижу парки, которые я знаю, что были разрушены, потом были восстановлены. Таблички, которые об этом сообщают, очень так эту тему обходят, знаешь, мягко. Но никто не пишет там, когда он был разрушен, почему и кем. Потому что, наверное, в принципе, кто хочет знать, тот и так это знает. А кто не хочет, ну зачем ему узнавать о не самых, наверное, простых страницах истории. Поэтому я хочу сказать, дорогие слушатели, если вы интересуетесь историей Китая, то действительно я соглашусь с тем, что какие-то вещи, особенно про 20 век, возможно, вы получите больше информации или более широкий спектр информации действительно из источников, которые публикуются и в России, и на Западе, потому что в самом Китае, конечно, это все довольно-таки зацензурировано. не будем, наверное, давать этому оценку, хорошо это или плохо, это так есть.
Я бы сказал, что это даже не столько цензурировано, сколько это до сих пор сейчас осмысляется. На мой взгляд, именно если мы говорим о Мао, не все события того времени были в полной мере оценены, проработаны еще самими китайцами. Давайте хотя бы вспомним тот банальный факт, что тогда не так часто все это фиксировалось, не так часто у нас есть источники о том, что именно происходило. У нас есть относительно обрывистые данные. И более того, здесь вспоминается то, что все это происходило во время, когда у нас еще не было такой доступа открытого к информации, когда нам легче было узнавать о событиях, когда мы же буквально недавно пережили ковид, и мы буквально следили за тем, как он проходил по всему миру. В случае с культурной революцией, в случае с большим скачком, у нас не было такой возможности, у китайцев не было такой возможности. Поэтому я бы сказал, что скорее всего процесс осмысления этих событий, он где-то еще в будущем. Пока же Китай целенаправленно думает о настоящем. Он думает в первую очередь о строительстве и отстраивании современного Китая и об обеспечении максимальных благ для существующих китайцев. Другое дело, что надо думать о том, что до периода открытости реформ были события, которые, мягко говоря, это скажем, для восхождения на любую гору сначала нужно опуститься до какой-то определенной нижней точки. Вот в какой-то мере культурная революция это была, может быть, эта нижняя точка для Китая, после которой мог быть только рост.
Да, кстати, надо сказать, что он был не гарантирован, и действительно все, кто говорят, что китайское правительство и коммунистическая партия сделала просто огромнейшую работу, начиная с конца 70-х и до сегодняшнего дня по восстановлению Китая, по возрождению, по обеспечению какого-то безумного просто роста. Это действительно так. На самом-то деле все разговоры про то, что Китай скоро рухнет, они ведутся уже там 20 с чем-то лет. Все, он пока никак не рухает и не рухает, и слава богу. И остается действительно только снять шляпу перед тем, что было сделано, потому что сделана была огромнейшая работа и с очень хорошими результатами. Но не будем петь дифирамбы КПК, есть очень много голосов, которые это сделают за нас. Я, прежде чем перейти к нашей следующей теме, хотел сделать только небольшую ремарку. Вот ты сам упомянул тему ковида, который только недавно у нас завершился. Я просто хочу сказать тоже, знаешь, потому что наш подкаст – это некая маленькая зарубка на историческом дереве. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь спустя многие годы будет его слушать. Просто хочу сказать, что вот ковид завершился только недавно, но как только убрали с улиц все внешние его признаки, как то будки для тестирования, QR-коды, напоминание о том, что везде там надо носить маску и прочее, вот, знаешь, как будто и не было. Есть сейчас некая коллективная амнезия, никто не хочет вспоминать про прошлый год, про локдауны, про все ограничения. Все, мы это очень быстро стерли из нашей памяти, и сейчас все радостно, с энтузиазмом, искренне шагаем в будущее. Так что тему того, что определенные страницы истории в целом всем становится удобно подзабыть, мы это видим и на примере самых-самых недавних событий. А давай тогда я перейду к следующему вопросу, потому что мы с тобой сегодня планировали обсудить не только книгу о Китае при Мао, а еще и поговорить про непростые будни переводчика. Вот ты как человек, который занимается этим уже давно, человек, который занимается этим с энтузиазмом, вот что ты бы сказал о работе переводчика, о том, какие сложности возникают, и вообще, стоит ли кому-то сейчас примерять на себя этот терновый венец и говорить, что я вот хотел бы заниматься переводом, не забывая, что у нас на подходе машинный перевод, который в скорости будет все это делать лучше, быстрее и не знаю, толще, чем любой человеческий мозг способен воплотить.
Мне кажется, это на самом деле, так скажем, это больная тема, но больная не потому, что почему может показаться на первый взгляд, для переводчиков. Машинный перевод – это скорее инструмент, который может дополнять живого переводчика, но не может его заменить. В любом случае мы должны не забывать, что машинный перевод – это не перевод какой-то всемогущей машины, которая отдельно от нас. Это перевод по алгоритму, который в него закладывает определенный человек, определенный программист. И с этой точки зрения всевозможные сбои, они неизбежны, они абсолютно нормальны. И как раз поэтому нужны переводчики живые, они в любом случае будут нужны до самого конца. Ведь, если я правильно понимаю, мы на самом деле с тобой были свидетелями одного из таких сбоев как раз в парке Заряди, когда у нас замечательная красная колбаса вместо Красной площади возникла. И, если я правильно понимаю, мы с тобой взаимодействовали только с различных сторон с этой ситуацией над тем, чтобы потом это как-то исправить и внести в эту ясность. А это как раз типичный пример того, когда живые переводчики, более того, переводчики, которые, которые осознают всю степень сложности перевода между различными языками, потому что, ну, давайте скажем честно, перевод с русского на китайский и с китайского на русский – это, наверное, одна из самых сложных задач в принципе, потому что они настолько различные, в какой-то мере они даже, я бы назвал их антиподами, абсолютно разная логика, некая бесшабашность и свободность, гибкость русского языка на фоне очень четкой, очень жестко структурированной китайской мысли. С этой точки зрения, пока они в паре китайский, русский и русский, китайский, переводчики будут нужны всегда. Нас никто не заметит машинным переводом ни в коем случае. Другое дело, что иногда бывают заказчики, которые говорят, а вот можете нам отредактировать машинный перевод? Вот мы перевели здесь 14 страниц договора с китайского на русский, и нам нужно просто, чтобы и посмотрели, как это все написано. Я в таком случае говорю, нет, либо вы мне даете это на перевод, и я это делаю изначально нормально, либо используйте тогда этот материал, но просто это для вас референс, не более того, чтобы вы просто понимали, что там потенциально сказано. С парами русский и китайский машинный перевод просто не работает, на мой взгляд. Это хотя бы восходит к тому простому моменту, что в китайском языке нет пробелов. И машина может неправильно толковать сочетание иероглифов, и из-за этого могут быть очень нелепые и печальные сбои. И скратко, в китайском языке сюда будут переводчики люди.
Ох, Кирилл, твои слова да богу в уши, как говорится. Но пока, ты знаешь, я уже, если раньше я бы подписался под твоим заявлением, то сейчас моя рука с ручкой уже зависает в воздухе. Не уверен, потому что я все-таки смотрю тоже на то, как переводят чат GPT. Я с ужасом, конечно же, смотрю, как хорошо он обращается с современными, с нормальными текстами, с неким облегчением, наверное, временным. Смотрю, что, конечно, в переводе с Ваньяня, перевод стихотворений, все еще этому искусственному интеллекту дается с грехом пополам. Очень часто он просто гадает, знаешь, такое ощущение, что подбрасывает монетку, как интерпретировать, и монетка падает то орлом, то решкой. Но, тем не менее, даже в этом непростом деле, как переводы с Ваньяня, я вижу, что машина стремительно учится. Так что, в общем, я не исполнен такого энтузиазма, как ты. Но ладно, не будем мы говорить про вот наше такое блистательное машиноперевозческое будущее. Давай про настоящее. Вот ты, я знаю, что человек, занимающийся переводами, нередко сталкивался с именно проблемами факт-чекинга в переводах. И вот сейчас же ты упоминал тоже, что люди приносят какие-то вещи, типа там проверьте, посмотрите одним глазком, все ли там правильно, нужно ли количество иероглифов на странице. Вот что бы ты хотел на эту тему рассказать? Мне просто интересно, с чем ты сталкивался в своем вот таком переводческом труде.
Как раз потому, что я очень активно занимаюсь факт-чекингом при переводе. То есть факт-чекинг это в данном случае подразумевается, смотрим текст, и если что-то смущает, проверяем, насколько текст соответствует неким устоявшимся фактам или реалиям. И именно потому, что я этим занимаюсь, я всегда думаю о том, что в любом случае человек нужен для перевода, потому что только человек, который осмысляет текст и вчитывается в него, то есть пропускает его как раз через себя, может такие моменты отметить. Здесь на самом деле, очень много ситуаций. Я выступаю по этой теме уже, наверное, раз десятый, потому что я даже в этом году, в январе, выступал в СПБГУ на 300 человек, аудитория, как раз по поводу фактчекинга, и было очень интересно, и читателям самое главное интересно, то есть им было интересно слушать, что, какие моменты могут быть в переводе. А их может быть великое множество. Я приведу несколько примеров. Например, китайского автора, он называет одного ученого шотландцем, а тот на самом деле англичанин, другого он называет американцем, а тот на самом деле из Германии. И эти моменты фактически никак не отработаны автором, то есть он написал те моменты, которые он просто обнаружил, а потом мне приходится искать, потому что, смотрите, даже вот разница между шотландцем и англичанином, она для определенных носителей соответствующих имен и языков очень принципиальна. Из других моментов это все что угодно. Например, я сейчас перевожу очень классную книжку по китайской литературе. Это сопоставление китайской литературы и английской литературы. И там такой банальный факт, кстати, автор китаянка, но пишет на английском. Остин опубликовала свои 6 романов в течение 1810 годов. И кажется, что здесь все нормально. То есть как бы текст абсолютно рабочий, он работает, все нормально. Но проблема в том, что Остин умерла, опубликовав сама только первые 4 своих романа. А 2 еще были опубликованы после ее смерти. И это существенный факт, который фактически исчезает полностью в тексте. Из других моментов это может быть все что угодно. Мой любимый пример не из китаистики, но из того, как работает человеческая память. Автор, американец, воевал во Вьетнаме. И рассказывает об этих событиях. И пишет, помимо прочего, что у него над головой пролетал самолет F-16. Сонки, это участник этих событий. У меня нет оснований ему не доверять. И я все-таки проверяю и с ужасом осознаю, что F-16 на самом деле существует как самолет. Но свой первый полет он совершил в 1974 году, а поставлен на вооружение у США был в 1978 году. То есть через 3 года после окончания Вьетнамской войны. Мы потом пишем об этом автору и предполагаем, что, может быть, он имел в виду другой самолет F-4 «Фантом». И потом автор напишет, ой, боже мой, да-да-да-да, это был F-4. И так обидно, что мы это не отрегулировали. Теперь русская версия будет лучше, чем английская. И я могу еще один пример привести, литературный, если позволишь.
Да, конечно.
Угу. Значит, это как раз из «Одурманивания Маньчжурии». Значит, я читаю текст по-английски, и просто сначала прокомментирую его, и потом я раскрою, в чем суть. «To now, 40 years of life, this life has made me see that life is an illusion. Only when I am drunk do I feel alive. But when I sober up, I see that life is such a swindle, it is so phony. In the future, I'm going to leave behind a set of rotting bones and countless maggots. Besides that, there is nothing. Leo Tolstoy, Anna Karenina». У меня этот фрагмент встретился в разделе, посвященном китайской литературе 1940-х годов, где как раз используются образы алкоголя, опиума и так далее, подобного. И приводится просто пример небольшой повести, где китаец знакомится с женщиной из России, с экспаткой из России. То есть она приехала в Харбин, живет со своим мужем, муж постоянно отсутствует, китаец общается с этой дамой, и вот она ему зачитывает этот фрагмент из «Анны Карениной» по памяти, когда они сидят за бутылкой виски. И вот, как думаешь, есть такая цитата у Толстого?
Хороший вопрос. Я настолько привык к фальшивым цитатам из Конфуция, что я... Первая моя реакция – это значит, нет, это фальшивый Толстой.
Здесь очень интересная ситуация, потому что мы же знаем, на самом деле, что... Китайцы знакомились с западной литературой достаточно поздно. То есть где-то после опытных войн начинается постепенный процесс переосмысления работы с зарубежной литературой. Но это был неравномерный процесс. Типичный пример – это «Дон Кихот», который был опубликован в переводе, в кавычках, Линьшу. Проблема в том, что Линьшу не знал никаких иностранных языков, и ему его помощники пересказывали по английским редакциям текста Сервантеса Дон Кихота, и он потом записывал свою версию. И что самое ужасное, этот текст работал. Он работал для китайской аудитории, потому что это был текст уже максимально адаптированный и локализованный. И самое интересное, что потом это произведение в 2018 году, если не ошибаюсь, перевели обратно на испанский. То есть, и теперь у нас есть два Дон Кихота, один Сервантеса, а другой Лишу. Но дело не в этом. Я почему это привожу? Потому что здесь, на мой взгляд, та же самая ситуация. Знакомство с нашей литературой русской происходило приблизительно по тем же механизмам. То есть не обязательно это было по оригинальным источникам, не обязательно это были полные издания. И здесь классическая ситуация. Этой фразы нету вообще у Толстого. Ее нету ни на русском, ни на английском. Я посмотрел несколько редакций на английском. Ее нету на китайском. Я посмотрел несколько вариантов на китайском. И в конечном счете нам с автором пришлось написать банальную сноску. В данном случае мы сохраняем все как по тексту, но такой цитаты наиболее вероятно просто нету у Толстого. И, скорее всего, мы имеем дело с пересказом и творческим переосмыслением. Но причем, представь себе, если бы я переводил саму повесть эту, и мне бы тогда пришлось бы лезть к Толстому, искать у него похожую цитату, вставлять ее, и где-то потом уже в самом конце писать, что на самом деле у автора нет у него цитата Толстого. То есть это вопрос по поводу того, что факт-чекинг – это все равно что-то стабильное. Факт-чекинг – это всегда в зависимости от того произведения, того автора, с которым ты взаимодействуешь. У меня очень много таких примеров. Я могу бесконечно об этом говорить, но я думаю, вот этих вот трех их уже достаточно.
Ты знаешь, с одной стороны, хотелось бы послушать действительно большее количество примеров, потому что это любопытная тема, но, с другой стороны, во-первых, у нас время все-таки ограничено. И, наверное, часть наших слушателей тоже прекрасно знает про все вот, еще раз вспомяну, фальшивые цитаты из Конфуция, фальшивые цитаты из Лао-цзы. Ну и вообще, всегда, мне кажется, разговор, когда заходит о восточной мудрости, кто-то начинает спрашивать, как же на китайском звучит пословица, если достаточно долго сидеть на берегу реки, то мимо тебя обязательно проплывет труп твоего врага. И приходится в очередной раз объяснять, что нет такой пословицы, нет такого чханьюя, и вообще непонятно, откуда все это взято. Да, так что, слушай, факт-чекинг, согласен, он очень важен, но вот ты сказал такую вещь, которая мне показалась интересной и немножко меня не задела, а именно заставила чуть-чуть взгрустнуть, потому что я в своих любительских переводах перевожу в основном все-таки давно ушедших авторов. Это китайские поэты, которые умерли и тысячу, и две тысячи, и даже больше лет назад. Или писатели прозы, которым, увы, не обратишься сквозь толщу столетий. А вот упомянул, что вот с автором можно коммуницировать, написать ему, сказать, дорогой, но там же не 16 был и прочее. Ты знаешь, это прям все-таки удивительная возможность. И я тебя хотел спросить в связи с этим. Например, какие у тебя были интересные столкновения, может быть, все-таки со старыми авторами, которых ты не спросишь, когда ты вдруг понимаешь, что что-то в переводе не сходится, или факт-чекинг не находит тоже там какой-нибудь цитаты или отсылки, или вообще получается на выходе что-то не то, явно вроде не подходящее к там, общему тону произведения и прочее, прочее. Вот был ли у тебя такой опыт?
Есть такая теория, как смерть автора. Причем смерть автора, она наступает не обязательно даже в момент, собственно, кончины автора. А проблема в том, что в любом случае каждый из нас взаимодействует с текстом по-своему. Он по-своему знакомится с ним, он по-своему его понимает, он по-своему его интерпретирует. Как раз поэтому же самое интересное это то, что разные переводчики делают абсолютно различные переводы одних и тех же произведений. Достаточно вспомнить, какие различные вариации на тему Конфуции и Лао-цзы у нас есть. Постоянно переводят, постоянно разные редакции. И я, кстати, считаю, что это абсолютно нормально, потому что именно в случае древнекитайских текстов там основная проблема – это то, что они, с моей точки зрения, скорее всего, написаны очень простым языком. То есть тем языком, который был очевиден и понятен для людей того времени. И поэтому у них не вызывало ощущение, что они какие-то пробелы оставляют для нас. А мы сейчас в наше время, мы воспринимаем тексты гораздо более сложно. И поэтому у нас каждый один иероглиф — это несколько десятков смыслов, и поэтому даже пять принципов по Конфуцию, их можно переводить самыми различными образами. Здесь нету единого решение, я всегда презюмирую, что самое главное — это просто взаимодействовать с максимальным текстом, понимать свои пределы в работе с текстом, где ты в полной мере все понимаешь, и где, наоборот, что-то, может быть, стоит уточнить и подумать. Я всегда практикую переводческие примечания. Это не сноски, то есть те, которые входят в издание конечное, а именно примечания по правому концу экрана. То есть я выписываю все мои мысли по тексту. Где, мне кажется, например, стоит подумать еще, где я привожу какие-то отсылки, почему я так пишу или нет. Я в целом стараюсь в конечном счете предоставить тот текст, который будет максимально доступен для широкого читателя, максимально понятен, где не будет никаких разночтений. Но при этом я стараюсь еще подумать по поводу тех моментов, которые могут выбить читателя. И вот как раз такие сбои, о которых ты говоришь, они в самом деле могут прослеживаться. Единственное, что остается, это максимально продумать, как их избежать, а там, где не получается, написать сноску, чтобы читатель понял, почему был выбран тот или иной перевод и какие у нас есть ограничения, почему мы не можем здесь дать более четкий перевод, чем то, что у нас есть на бумаге.
Да, согласен с тобой полностью, потому что это хороший вариант, при котором, с одной стороны, ты не даешь читателю слишком уж большую такую палитру интерпретаций, потому что иногда это будет, наверное, признаваться в собственной беспомощности и говорить, а можно и так понять, можно и сяк понять, и А, и Б, и С, и Т, и прочее. Это, наверное, неправильно, но, с другой стороны, в те моменты, в которые точно уж после там отсечения всех бифуркаций, после прохождения всех развилок, понимая, что не в состоянии точно сказать, что же здесь имел в виду автор, надо давать, конечно, читателю возможность для себя решить, какой из вариантов интерпретации выбрать.
Знаешь, да. Что меня очень забавляет в связи с этим, это я всегда, когда ищу какие-нибудь древние цитаты по Виньяню, как их перевести, меня всегда забавляет, когда я вижу китайские форумы, где китайцы такие же цитаты публикуют, спрашивают друг друга, а как вот их сказать нормальным китайским языком? И потом там длинные дискуссии по поводу того, что подразумевается. Мы в любом случае должны осознавать, что такие же процессы осмысления происходят и у самих китайцев. То есть такие разночтения, они не просто нормальные. Это те тексты, которые написаны не современным языком. Мы должны всегда думать об этом. Меня недавно спросили, в принципе, а какой вы рекомендуете перевод того же Лао Цзы? Я говорю, здесь нет никакого единого подхода, потому что в любом случае мы говорим в каждом отдельном случае о некой интерпретации, которая в большей или меньшей степени отражает текст, но мы все равно не можем вернуться к автору, мы не можем подойти ни к Лао Цзы, ни к Конфуцию и постучать к ним, спросить, что они имели в виду. А это, кстати, существенно, потому что снова-таки каждый человек читает по-своему. И даже когда текст очевидный, все равно его каждый почитает по-своему. С этой точки зрения перевод этих древних трактатов — это во многом в смысле художественный перевод. Это перевод, когда ты пытаешься найти эту золотую середину между уходом в полное творчество и пониманием того, что все равно есть фрагменты, которые останутся для тебя, возможно, не в полной мере изведанными.
Да, соглашусь с тобой. И поэтому у нас вот и есть 30 или 40, или сколько там, 50 даже переводов трактата Лао Цзы, потому что каждый пишет, как он дышит, и, соответственно, каждый пытается отразить свое понимание. Но, Кирилл, давай мы с тобой будем постепенно выходить уже на финишную прямую. И я хотел немножко закольцевать нашу передачу, наш подкаст, потому что начали мы с тобой говорить про книгу о Китае во времена Мао, которая вышла недавно за твоим переводом. И я хотел тебя спросить, а что еще есть у тебя в загашнике? Какие планы у тебя или у издательства? Что нам ожидать в ближайшее время?
Если позволишь, я сделал только маленькую еще просто вставку, так скажем, рекламную по поводу самого издательства, то есть, чтобы слушатели могли потом найти. Это издательство Библиоросика или Academic Studies Press. Это издательство, которое конкретно занимается публикацией западных исследований на самые различные темы. В частности, помимо Китая, это Япония, это Индия, Турция, Иран. Например, у издательства скоро выходит книга «Время диких призраков. Память, насилие и место в юго-западном Китае». Это книга о фольклоре и памяти группы, о том, как небольшая община в юго-западном Китае как раз переживает утрату традиционного общества и насильственное установление режима Мао, и то, как они осмысляют эти процессы как раз через древние легенды о призраках. То есть это такие уникальные исследования, которых, скорее всего, мы не найдем ни на китайском, ни на русском языке. Это исследования, так скажем, я бы сказал, что они написано чуть-чуть более в научно-популярном формате, то есть когда помимо того, что есть очень крепкая информационная база, у нас также есть осознание того, что необходимо читателю максимально донести эту базу в удобной форме, которая доступна. То есть это уже во многом адаптированные реалии, когда тебе не приходится думать по поводу того, как вписать кучу примечаний, потому что они уже вписаны автором. Это рекламная ставка. По поводу книг, с которыми я работаю, у нас как-то очень хорошо сложилось с издательством, и мы сейчас работаем над целой серией, на самом деле, книг. То есть, соответственно, это был «Китай Примао» и «Адурманию Маньчжурии», это первые две. Сейчас уже переданы на дальнейшую работу «Диалекты». И это книга о фаньянях, о явлении местных языков и то, как Китай постепенно через осмысление категории национального государства пришел к мысли о том, что ему надо придумать себе единый стандартный язык, который будет затирать все остальные. Это традиционный анекдот того, что в Китае все, что является диалектом, на самом деле говорит язык. И как раз автор осмысляет эту проблему того, что на самом деле есть определенная фикция по поводу того, что есть стандартный китайский язык. Он уже, в конечном счете, появился не так давно, буквально 70 лет. Из других книг интересных, например, «Права» — это по поводу прав человека в Китае. Это неожиданная тема, но в данном случае это осмысление того, как китайцы придумали саму категорию «чуанли», то есть как они пришли к этой категории. Это фактически философский трактат, где несколько отдельных категорий исследователей, и в течение всей истории Китая мы видим, что все-таки осмыслялись определенные, я бы не сказал демократические, но, скажем, более человекоцентрические подходы, где человек обладал определенными правами для того, чтобы стремиться к счастью, и где не было вот этого вот разночтения между чанли и чанли, когда у нас фактически одними и теми же тонами и одними и теми же слогами произносится и власть, и права. Интересная книга для меня. Из других книг я сейчас работаю над большой очень книгой. Это буквально будет, наверное, страница 800. Это учебник «География Китая». И, кстати, я бы очень рекомендовал бы обратить на нее внимание, потому что, во-первых, она написана очень хорошим языком, то есть простым языком, когда все доступно. Это фактически полное погружение в Китай со всех точек зрения. То есть это география, и экономика, это и регионоведение. То есть это полноценное осмысление Китая как такового, как большой полноценной страны. То есть автор ставит собой задачу разбить миф о том, что Китай — это некая единая монолитная структура. Нет, наоборот, Китай — это огромное разнообразие, это огромное количество значений, которые сплетаются воедино в то, что мы подзываем под Китаем. Эта книга, на мой взгляд, она просто хорошо вставит мозги. Из других книг, да, в принципе, это я упомянул. А, еще одну книгу упомяну. Чему я люблю переводить именно западный нонфикшн о Китае? Потому что, снова-таки, те темы, которые не будут подниматься. Например, ты знаешь, что такое китайский авангард?
Я могу только догадываться. Опять-таки, авангард в искусстве. Уж не знаю, был ли он в то же самое время, что у нас был, это в Китае в 20-х годах, или все-таки позже к ним пришел авангард. Но, конечно, я это представляю через призму нашего русского авангарда.
Это, кстати, очень примечательно, потому что автор ставит вообще авангард, это именно китайский авангард, 1970-1980-е годы. То есть это получается как раз уже период после Мао и период, связанный со стеной демократии, то есть стеной в Пекине, где вывешивали различные плакаты, различные стенгазеты, но, откровенно, антиправительственное содержание. И автор рассказывает о четырех коллективах, например, «Саменские дадаисты», или, например, коллектив, северный художественный коллектив, который считал, что следующая великая цивилизация будет на севере. Они, естественно, подразумевали север Китая, то есть Маньчжурию как раз. Но в данном случае север можем воспринимать как двояк, может быть, и Россию подразумевает. Очень интересная книга, и снова-таки это то, о чем бы я, скорее всего, не знал из более официальных источников, потому что все эти выставки, они были, они их часто отменяли, были марши протестов с ними, художников иногда преследовали. Я, в принципе, надеюсь, что если у нас получится, если книга в ближайшее время выйдет, даже, может быть, сделать какую-то отдельную презентацию в галерее современного искусства, и потом подумать о том, чтобы сделать выставку этих художников. То есть китайский авангард – то, что, с чем мы не знакомы, и, может быть, даже китайцы отдельные не так подробно знают, потому что все-таки это во многом подводные художественные течения, которые происходили на фоне огромных преобразований, которых Китай оказался в течение 1980-х годов, когда все менялось с огромной скоростью, и не за всем можно было уследить.
Согласен. Я даже более того, я уверен, что если ты опросишь на улице случайно сотню человек о китайском авангарде, вот просто выйти в Пекин и провести такую работу, понятно, что это не приветствуется, опросы на улице, но тем не менее, я уверен, что подавляющее большинство ничего тоже про это не слышало, не знает, когда это было, не назовет ни художников, ни работ. Кирилл, ты привел большое количество готовящихся к публикации названий. Это здорово. Слушай, я просто завидую по-хорошему твоей творческой энергии, тому, что ты не устаешь переводить, тому, что тебе это нравится. И хочу сказать нашим слушателям, вот мы, с одной стороны, я подтрунивал над тем, что скоро нас заменит искусственный интеллект, но вот видите, на примере Кирилла, это работа, которая может приносить удовольствие, это работа, которая, с одной стороны, творческая, с другой стороны, где-то требующая дисциплины и требующая очень все-таки такого усидчивого подхода. Так что, в общем, кто чувствует в себе запал переводчика, не стесняйтесь, идите в эту стезю. И, Кирилл, я тогда, с твоего позволения, скажу тоже нашим слушателям, что если кто-то хочет с тобой связаться, пожалуйста, пишите. У нас пока еще самый-самый-самый стартерный вариант связи, который только можно придумать по электронной почте. Это weeb@lavaicast.ru. Так что пишите, я ваши письма Кириллу обязательно передам. Кирилл, ну, мы уже точно с тобой сейчас начинаем ставить музыку. Какая-нибудь веселая музычка сейчас зазвучит для наших замечательных слушателей. А с тебя напоследок какие-нибудь хорошие слова и пожелания для всех тех, кто этот час провел в наушниках, слушая наши голоса.
Наверное, самое главное пожелание, и даже не пожелание, а надежда, это то, что вы провели это время с интересом себя, что то, что я рассказал, было занимательно. И то, что если вы сами хотите заниматься работой именно с точки зрения перевода, это как-то вас сподвигнет. Я много выступаю на эту тему, и для меня профессия переводчика – это не просто профессия, это не просто то, за счет чего я живу. Это мое полноценное призвание. Оно возникло спонтанно, но оно запало мне в душу. Мне очень повезло, что меня рано посадили переводить тексты, и как-то так хорошо наложилось, что я понял, что это именно то дело, которым я хочу заниматься всю оставшуюся жизнь. Не все сразу находят в себе такую предрасположенность. Но я надеюсь, что среди слушателей есть перспективные переводчики не только нон-фикшн, но и художественной литературы, потому что, наверное, художественная литература – это сейчас очень насущная проблема. У нас есть замечательные переводчики художественной литературы. Алину Перлову хотя бы можно вспомнить, или Романа Шапира. Но хотелось бы побольше еще иметь доступ к качественной переведенной китайской литературе. Я сам сейчас думаю, уже выбрал, подобрал себе роман, и если все будет нормально, то, может быть, в ближайшие 2 года опубликую мой первый роман именно в переводе с китайского языка. И вам желаю того же, чтобы у вас было как можно больше переводов с китайского языка. Ну, а если не с китайского, то с любых других. Я сам недавно закончил свой первый перевод с французского языка, и он выйдет в конце марта уже.
Вот, видишь, то есть ты, на самом деле, человек настоящего возрождения, человек версатильный, человек, который пользуется и разными инструментами, и в разных жанрах, и с разных языков. И это здорово, и это то, что я тоже хочу пожелать нашим слушателям. Не стесняйтесь открывать в себе самые разные грани и пробовать себя в самых разных вещах. Ну что?
Альберт, да. Могу только одну еще ставку сделать, потому что мне кажется, это очень хорошо для слушателей. Я могу сказать, как я вообще пришел к китайскому языку? Кратко.
Хорошо, давай.
Для меня, в принципе, то, что факт, что я до сих пор работаю с китайским языком, это некая большая ирония, некая интересная, даже не несуразница, но ирония судьбы. Я когда пришел учить китайский язык с нуля в университет, это был 2004 год, Прошло 2 недели, и мой преподаватель меня отводит в сторонку и говорит: Кирилл, слушайте, а может быть, вам пойти французский учить? Знаете, как не складывается вообще с этим языком, я не думаю, что что-то получится. Я такой расстроенный иду домой, говорю, ну все, китайский не получается. А китайский язык – это один из тех языков, который проверяет человека максимально на вшивость. Потому что это тот язык, ради которого надо чуть-чуть сломать свою логику и перестроить ее. И, на мое счастье, у меня были замечательные люди рядом со мной, которые мне сказали, ну, в частности, моя Раика, и сказали: иди учись. Начал учиться, прошел первый год, закончил его одним из сильнейших групп. Дальше год, еще один год, еще один год, еще один год. И теперь, на данный момент, я жду перевода моей 20-й книги. С этой точки зрения, просто никогда не знаешь, когда найдешь в себе силы сделать все то, что казалось когда-то невозможным.
Замечательный пример. Ты видишь наших слушателей, вдохновляешь на то, чтобы, во-первых, не опускать руки, если возникают какие-то сложности, ну и помните о том, что шаг за шагом мы все продвигаемся к цели, и вообще дорогу и осилит идущий, и путь в 1000 ли начинается с одного, в 10 000 ли начинается, нет, 1000 ли, да, начинается с одного маленького шага. В общем, вся китайская мудрость тоже, дорогие слушатели, в вашем распоряжении, когда вы хотите найти что-то подбадривающее и что-то, что вас все-таки будет вдохновлять. Ну что, в эфире у меня был Кирилл Батыгин, переводчик с китайского, французского, английского и наверняка еще каких-нибудь других языков.
Пишите нам.
Да, хорошо. Но наверняка появится тоже в твоем колчане еще и новая стрела. В общем, пишите нам письма, пожалуйста, слушайте наши дальнейшие подкасты или переслушивайте уже вышедшие. И всем всего самого хорошего. Пока-пока.
Бай-бай. 这是一封离别信，写下我该离开的原因。我在你生命中扮演的角色太模糊了，你对我称忽冷忽热，我到底是情人还是朋友？爱你是否不该太认真？ That's why I'm letting go。 我终于舍得为你放开手，因为爱你爱到我心痛，但你却不懂。 Letting go， 你对一切的软弱与怠惰，让人怀疑你是否爱过我，真的爱过我。 就像他们说，爱情只会让人变愚蠢，自作多情，爱得太天真。 That's why I'm letting go， 我终于舍得为你放开手，因为爱你爱到我心痛，但你却不懂。 我找不到退路，在夜深人静里写着，心慢慢就越变了，我不恨，也不哭，我的眼泪早已。 你却不懂 Letting go 你对一切的软弱